Добрый день. Сегодня мы встречаемся с представителями Фонда социальных культурных инициатив, которые выпускают серию книг «Святые России». Не первая встреча. Несколько томов уже вышло. Замечательных, увесистых, уникальных, очень содержательных, совершенно неповторимых томов, посвященных разным русским святым. Выходили книги «Князь Владимир, княгиня Ольга. Исторический выбор России», «Преподобный Иосиф Волоцкий», преподобный Сергий Радонежский и преподобный Серафим Саровский. А сейчас праведный, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Я вот просто покажу, а потом более детально вы рассмотрите на экране эту книгу. У нас в гостях представители фонда, те люди, которые работали над изданием. Это Сергей Васильевич Добровольский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Директор и главный редактор издательства «Лето». Именно в этом издательстве вышла книга, а также Глеб Михайлович Запальский, который является кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории церкви Московского государственного университета имени Ломоносова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос, Сергей Васильевич, к вам. Вы как издатель, который, в общем-то, не первую книгу такую издает, что для вас эта книга, что это за событие? Много книг издается, но это что-то совершенно уникальное. О чем идет речь?
Да, вы правы, конечно, это событие, как и каждая книга этой серии. Но эта книга, ну, не знаю, почему-то так, каждая следующая книга, по ощущениям, она сложнее предыдущей. То есть она более емкая получается, я не знаю, это мои такие личные ощущения. Может быть, это от того, что я, кроме того, что редактор, главный редактор, директор, еще и... Лично, ну, работаю как художник.
Ну, вот здесь почти 600 страниц.
Да, там же.
Это гигантский труд какого-то коллектива.
580 иллюстраций, да, которые вот каждую пришлось обработать. И, ну, большое количество статей, написанных специалистами, статьи интересные. И я просто вот, ну, еще могу сказать, что являюсь как бы первым читателем всех этих книг. Потому что попадает ко мне текст, попадают иллюстрации, и задача, ну, все это представить вот должным образом, ну, как бы достойным этой темы «Святые России». Значит, идея этой серии, она вот возникла в год празднования юбилея 700 лет Сергия Радонежского. И так получилось, что в этот год, ну, мне посчастливилось издать три книги, посвященные великому святому. В Фонде социально-культурных инициатив родилась идея сделать серию книг «Святые России» и начать ее именно с преподобного Сергия. Ну, задумка была осуществлена довольно быстро, потому что на протяжении предыдущих 5 лет Сергий Посадский музей готовил выставку, посвященную вот этому юбилейному событию, готовился материал. Тогда же сотрудники музея подготовили тексты. И первая книга, посвященная преподобному Сергию, ну, вышла довольно быстро. Мы тогда считали, что это должна быть иконографическая серия. И она, эта первая книга, полностью этому соответствовала.
Мы ее представляли, я прекрасно помню.
Да.
Ну, замечательный труд. У меня есть экземплярчик.
Да, там, конечно, ну, я не знаю, наверное, все не охвачено, но это, я думаю, что единственное издание, наиболее полное, которое содержит иконографию преподобного Сергия. Но это по отзывам специалистов. То есть они включают в себя и ростовые иконы, и поясные, и житийные, там, моления и так далее. Все это снабжено соответствующими комментариями. И, ну, довольно интересно, все очень подробно, о каждой иконе рассказывается. Но уже тогда возникло желание, ну, как-то немножко окунуться в историю. И мы еще в первом издании использовали прием такой хронологический в виде кратких, так сказать, событий знаменательных в жизни святого. Вот с момента его рождения и так пропустили через, ну, через, ну, не через всю книгу, а в вступительных статьях.
То есть получается, что вы еще решили такой принцип жития использовать, да?
Да, да. И, ну, тогда же, в общем-то, вот этот замысел, он в дальнейшем получил такое развитие. Каждое издание по себе, ну, стало жить своей жизнью, я бы так сказал. Потому что следующая книга «Серафим Саровский». Как известно, иконография уже его была не так развита, он был канонизирован в 1903 году. Но зато было много очень графических изображений, портретов, живописных изображений, воспоминаний современников, и все это вошло. Был довольно интересный материал, подготовлен сотрудниками музея имени Андрея Рублева. И, ну, поскольку он был практически готов, то тоже работа над книгой заняла примерно 8 месяцев. А первую книгу удалось сделать за 2 месяца. Ну, просто на основе вот этого материала, который подготовился в течение 5 лет. Но дальше, конечно, события развивались не столь быстро. Если сейчас посмотреть, вот мы начали это в 2014 году, сейчас 20-й. Вот за эти годы сделано вот 5 таких
книг. За 6 лет 5 книг. Ну это книга довольно, в год.
Это, да, скорость, в общем, на самом деле довольно высокая для вот таких изданий. И если, ну, специалисты, они могут оценить. И я на себе, в общем-то, ощутил вот всю тяжесть работы, когда книга делается с нуля. Вот следующая книга, это вообще преподобный Иосиф Волоцкий, она начиналась, ну, практически с нуля. Пришлось собирать материал, значит, связываться с музеями ведущими, и, так сказать, привлекать специалистов. И уже работа над ней, она заняла, по-моему, ну, года 2.
То есть это все... Это трудный человек для поиска материалов, потому что о нем вроде бы все известно, а на самом деле не так много материалов.
Ну да, было несколько съемок, так сказать, я лично возил фотографов и по Подмосковью, и значит, кроме Иосифа Волоцкого монастыря, и Волоколамск, и близлежащие там. И, ну, в общем, трудно досталась книга, но она уже в себе содержала не только сведения об иконографии святого, но и исторические какие-то моменты его жизни. Он же, ну, известно, что он довольно большое влияние оказал на события в государстве российском.
Да, на знаменитые еретические всякие движения, да, и так далее. Да.
Кроме иконографии, в книгу по Иосифу Волоцкому вошел рассказ и о монастыре им созданном. Потому что, ну, как можно было, в общем-то, пройти мимо этого. И, ну, монастырь был показан уже в период, ну, так сказать, гонений, я не знаю. Вот были, так сказать, статьи интересные. Потому что до этого много выходило изданий о самом монастыре.
Период гонений вы имеете в виду какое,
ну,
время?
После революции.
Что это?
Да, после 17-го года.
Это же такие славные. Малюта Скуратов, Максим Грех. Какие имена связаны с этим монастырем?
Я до этого делал книгу в 2005 году. Так сказать, Волжский монастырь. Там именно все это и было. И Максим Грех, и Малюта Скуратов. Ну, посчитали, что этот материал, он слишком, конечно, уведет в сторону. Поэтому, ну вот, если вы знаете... Ирина Васильевна Поздеева, она,
конечно,
училась когда-то в этом, в детгородке, который был на территории бывшего Иосифа Волоцкого монастыря. И она предложила вот добавить вот в концепцию издания рассказ именно вот такого плана о монастыре и еще рассказать о музее Библии. Ну, поскольку сам преподобный Иосиф был, как известно, такой книжный человек, очень образованный, и, так сказать, известный его там...
Просветитель,
да.
Его, замечательный и, труд.
Замечательный труд. То вот посчитали возможным, так сказать, сделать во второй части издания вот такой рассказ о музее Библии.
Да, это интереснейший музей, который, ну, сама Ирина Васильевна сейчас на себе, можно сказать, несет. И вот, ну, совсем недавно было его открытие, там несколько залов, и это все вот дело ее рук прежде всего. Музей, имеющий интерес не только даже для русской культуры, но и шире такой международной культуры и ее пересечения с Библией.
В середине 80-х я делал для Первого телеканала цикл программ по русской истории через русскую музыку. Условно было название. И вот мы снимали у нее в МГУ очень интересные книги, связанные с крюковым нотным пением и так далее. Очень много экспедиций, которые отправлялись в свое время по старообрядцам, привозила в МГУ потрясающие книги совершенно. Часто даже находили очередной экземпляр апостола Ивана Федорова, например, ну и так далее. Это вообще особая история. Вот, Глеб Михайлович, хочется обратиться к вам. Чем этот том о преподобном, простите, святом праведном Иоанне Кронштадтском отличается от всех предыдущих? Вот этот замечательный, подвинув в вашу сторону, очередной увесистый многокилограммовый том.
Сергей Васильевич уже наметил основные, так сказать, тенденции вот этой серии. И, с одной стороны, задача стояла вписать вот этот новый материал, нового святого в вот эти направления. С другой, ну, сама личность его, конечно, не могла не наложить отпечаток. И подзаголовок на это тоже указывает: пастырь нового времени и его наследие. То есть святые, которые уже были представлены в серии, это или средневековые святые, или Серафим Саровский, ну, который жил все-таки несколько раньше. А Иоанн Кронштадтский – это, ну, вот почти наша эпоха, да, совсем,
ну,
недавно.
Ну, это захватило начало 20 века.
Начало 20 века. То есть
вообще,
вот недавно,
как будто он жил бы, вот прям жил прям совсем
110
недавно.
110 лет со дня его смерти вот недавно, да, отмечалось. И это, даже вот если говорить о иллюстративном ряде, прежде всего, серия выросла, да, вот из такого иконографического подхода. Вот здесь совсем другой будет подход, другая иконография, потому что Иоанн Кронштадтский жил в эпоху фотографий. И тут, помимо икон, будет очень много есть, да, вот там можно просто листать страницы, тут везде очень много фотографий, портретов, гравюр и очень разных изображений, которые представляют и его самого, и его окружение, в том числе можно говорить, что некоторые очень уникальные изображения с необычной техникой. Вот, например, портрет, выполненный из букв его проповедей.
Вот такой вот типографский.
Типографский, да.
Стиль.
Это было издано в типографии, но это требовало огромного кропотливого труда. Вот, были какие-то плакаты, вот, скажем, «Свет России», вышедший в журнале, такой вот плакат. Или, скажем, такой вот яркий плакат: «Во свете твоем узрим свет». И тоже целый ряд, ну, здесь вокруг портрета святого, целый ряд дополнительных изображений. Собор, где он служил, дом, где он родился, вот какие-то, ну, что-то напоминающее житийную икону, но совсем в новом стиле.
В новом стиле, да.
В портретном. И в целом, помимо даже иллюстративного ряда, ну вот сама его жизнь пришлась на новое время. И он оказался в совершенно новых условиях. Это отражено в текстах. Вот, здесь очень много уникальных текстов. И прежде всего, мне кажется, достижение вот этого тома – это авторский коллектив, который представляет авторов из Петербурга, из Москвы, из Архангельска, откуда.
А кто это? Вы хотя бы назовите кого-то из.
Да, я назову, конечно, имена. Вот просто для начала вот сам такой круг, да, это и, например, представитель из Америки, Надежда Киценко, профессор, которая известна своей монографией о Иоанне Кронштадтском.
Она главная, так сказать, главный вет по Иоанну Кронштадтскому.
Ну, один из главных. И
по крайней мере, она начинала
ее монография, да, «Святой нашего времени», ну, вот одна из последних таких самых ярких концептуальных монографий о нем. Среди других авторов, ну, не могу не назвать тех, кто сделал несколько, ну, таких вот действительно концептуальных статей в этом томе, задающих тон. Это Сергей Львович Фирсов из Петербурга. Вот «Человек и время. Эпоха Иоанна Кронштадтского». Первая же статья, она вводит читателя в контекст. То есть это не просто биография.
Очень важная статья, потому что это время очень странное было. Начало 20 века, когда очень многие люди писали, потом позднее в эмиграции, что эпоха, когда русский народ стал забывать Бога. То есть как бы все немножечко стало более светским. Вот поэтому очень важно. Но Многие забывают, что в XIX веке не было канонизировано святых почти совсем. А даже тот же Серафим Саровский и еще 13 или 14 святых, сейчас боюсь ошибиться, при Николае Александровиче II были канонизированы. То есть святость продолжала существовать, но при этом происходило какое-то обмерщение Русской Православной Церкви. Очень интересная эпоха. И в этот момент появляется Иоанн Кронштадтский.
Да, ну вот Сергей Львович об этом пишет. Собственно, Иоанн Кронштадтский жил при четырех разных императорах, и когда мы говорим его эпоха, ну, на самом деле, это, в общем-то, очень изменяющаяся эпоха.
Да,
от Николая
Первого
до Николая Второго очень большой путь прошел, да, и условия сильно изменились. Потом, да, вот эта статья, о которой я сказал, она открывает первую часть «Пастырь и общество». В этой части мы попытались сгруппировать информацию, да, об Иоанне Кронштадтском через призму тех, с кем он контактировал, разных групп. То есть, ну, здесь часто вот название этих статей «Иоанн Кронштадтский и кто-то», да, «Иоанн Кронштадтский и, например, русские писатели, и царская фамилия, и Иоанн Кронштадтский и его малая родина, Иоанн Кронштадтский и Санкт-Петербург». Вот, например, тоже профессор Михаил Шкаровский написал эту статью интересную. Второй блок – это литературное наследие. Вот это, я считаю, один из таких вот эксклюзивных, что ли, моментов в этой книге. Здесь поднят целый ряд таких сюжетов, о которых, ну, почти не писали, по крайней мере, вот в цельном виде. Литературное наследие здесь мы разбираем. Во-первых, первая статья, ее написал отец Павел Ханзинский из Свято-Тихоновского университета, «Богословское наследие Иоанна Кронштадтского», что само по себе интересно. Иоанн Кронштадтский не был каким-то выдающимся богословом, да, и когда говорят о богословии этой эпохи новой, ну, обычно мимо него просто проходит, да, потому что, ну, он известен другими вещами, как проповедник, как пастырь. Вот. Но отец Павел смог найти в его произведениях вот такие моменты богословские, даже философские.
А где они хранятся?
Прежде всего, самое интересное, что относится к его наследию письменному, это его дневники, конечно.
Которые были вывезены, да, за рубеж, или я ошибаюсь?
Нет, нет, дневники его хранятся в Петербурге, прежде всего, и
небольшая часть
в Москве. В ГАФе. Нет, нет, дневников это не касается. Там другое дело, что они не все изданы. Это сложный сейчас тоже проект. Он идет по изданию его дневников. Не просто разобрать, в том числе и почерк. И, ну, там есть ряд проблем. Вот. То есть, прежде всего, самые, ну, драгоценные, что ли, мысли находятся там. Потому что это не просто дневник, ну, который многие люди писали. Это невероятный по своей такой сокровенности, интимности дневник. Это, ну, откровенность запредельная, которую мало кто может себе позволить, в том числе, ну, не щадя себя, своих каких-то слабостей, недостатков в полной мере. Дневникам посвящена отдельная у нас статья. Вообще вот в этой второй части «Литературное наследие» в основном статьи идут по разным жанрам произведений, которые вышли из-под пера Иоанна Кронштадтского. Помимо дневников, это и письма рассматриваются, его проповеди отдельно, и даже отдельно акафист. Вот он является автором одного единственного акафиста святому Артемию Веркольскому, можно сказать, его земляку, который юношей погиб, да, от удара молнии. Вот. Но вот один этот акафист все равно здесь разбирается, ну и тоже довольно любопытная статья. Третья часть – это иконография.
О ней мы подробнее поговорим в следующей программе.
Да, да, да. И четвертое – это почитание и память. Вот все, что касается почитания и памяти, здесь тоже открывается эта часть концептуальной статьей Надежды Киценко, которую я уже упоминал, представительница американской школы, «Феномен святости праведного Иоанна Кронштадтского». Вот само по себе любопытно, что когда мы говорим о нем, это, ну, один из редчайших случаев, когда канонизирован святой праведный. То есть, ну, в данном случае белый священник, не монах, не епископ, да, не представитель правящей фамилии. Вот именно праведных очень мало среди канонизированных святых.
Ну, тем более современных.
Да, да, это уникальный случай, но он был, конечно, непростой, да, приходской священник. И вот об этом рассуждает Надежда Киценко в своей статье. Ну и здесь же разные другие формы почитания его и в гимнографии, и в, скажем, таком уникальном явлении, как Иоанновская семья.
Вот, да, да, да.
Вот и мне просто неизвестны другие подобные примеры, когда посвященные одному святому храмы, ну, а кроме них и разные
объединились какую-то
учреждения, да, существуют и там какие-то благотворительные общества, да, и учебные заведения, множество других мест, названных именем Иоанна Кронштадтского. И вот они объединились в какую-то сеть.
Я знаю, даже было употребление некоторое время слово «иоанниты».
Существует
другое совсем.
Да. Об ионитах можем
меня
поговорить.
Меня еще что поразило, я прошу прощения, да, что, в общем, ну, по всему миру это эти храмы и там приходы,
да, да, да,
и какие-то, значит, там приюты имени его. Там это и Америка, это Иран, это, да, Пакистан,
да, да, да,
это Индонезия.
И все держат какую-то связь.
Ну, то есть, казалось бы, там Чили, там, и в Европе, там Германия, и там Болгария, и Сербия, ну, конечно, Украина, и Белоруссия, ну, и в нашей стране.
Вот, вот это не просто, ну, какое-то на бумаге,
а вот
на бумаге объединение.
Вот, посмотрите, альбом завершили, вот был как раз 19-й год юбилей.
Это собор, да.
Да. И вот тут на переднем плане, как бы, вот эта Иоанновская семья.
Да, кстати, есть, это вот одна из встреч, да, на которой вот, ну, видно, ну, да, что да, тут за сотни людей собрались в одном месте. Ну,
причем это представители.
Представители этих храмов. Они стараются друг другу как-то помогать, собирать информацию друг о друге. И вот, собственно, представители вот этой сети во главе с отцом Николаем Беляевым, который, можно сказать, его возглавляет, они, ну, вот составили такой краткий очерк об этом уникальном явлении.
Я хотел бы задать вопрос Сергею Васильевичу, хотя бы в двух словах расскажите. Вот видно, что книга богато иллюстрирована. Вот как вы работали над иллюстрациями, как они собирались?
Ну, поначалу довольно тяжело собирались, потому что вот когда я увидел вот эти тексты и стал их, ну, как это сказать, прочитывать, это, что называется, осмысливать, я обратил внимание, что, ну, конечно, огромное количество исторических персонажей присутствует. Ну, как уже сказал Глеб Михайлович, это вот четыре монарха, как бы, наверное, так сказать, история жизни праведного Иоанна Кронштадтского, она проходила вот на, сопряжена вот с жизнью очень многих известных личностей. Вот, например, ну, в школе все мы советское изучали, там, вот, Чернышевский, там, вот, там, Добролюбов.
Да.
Я с удивлением увидел, что вот отец Иоанн Кронштадтский, он родился в 29-м году, 1829-м. Чернышевский был его современник. А о Чернышевском мы очень много знали, а вот отца Иоанна я, ну, вот, конечно, знал, но столько вот узнал только благодаря этой книге. И поэтому, что хочу сказать, вот эти исторические личности, они, конечно, ну, захотелось их тоже показать. Вот в каком окружении все это находилось. Здесь в статье о времени Иоанна Кронштадтском очень замечательно написано, там Сергей Фирсов, да?
Да, да, Сергей Львович.
Сергей Львович. Вот меня что поразило, в России в тот период, ну, он приводит слова современников, считалось три, как бы, такие вот личности, оказывающие огромное влияние на общество. Это Иоанн Кронштадтский, Лев Толстой и император Александр III. Вот, то есть он был соизмерен.
Причем из Троицы двое все-таки встретились, потому что перед кончиной Александра III императора,
да,
Иоанн Кронштадтский приехал в Ливадию.
Ну, его пригласили, да, в 1904 году. Вот, то есть это было, конечно,
собственно, признание.
Собственно,
у смертного одра, да, он был.
Ну, он же был, как это считался, народным пастырем. То есть имел огромные, ну, то есть огромную популярность. И, там, его в народе...
А вот вопрос сразу к вам двоим. Как вы думаете, почему он имел такую популярность? Вот обычный священник, отсутствие радио, телевидения, таких скоростных средств массовой информации, интернета. Это сейчас можно в одну секунду стать известным. И вдруг человека, обычного священника, признают всероссийским пастырем. Что это такое?
На самом деле, как раз вот эпоха, о которой вы говорите, она начиналась именно тогда. Интернета, радио не было, но появились газеты. И, собственно, его известность, она начинается прежде всего с первых газетных
заметок.
Все-таки
средства массовой информации, да?
Чудесах. Они, ну, скажем так, естественно, прежде всего нужно начинать от него самого, от его личности, да, уникальной. Вот. Но благодаря, вот, в том числе и газетам, удалось его известность вывести на совершенно невиданный ранее уровень. То есть он был действительно известен всей стране, что было просто невозможно для святых более ранних эпох. Прижизненно, да, вот известен.
Я предлагаю продолжить этот разговор, потому что он очень интересен. И спасибо вам большое за то, что мы представили книгу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях были Глеб Михайлович Запальский, доцент МГУ, кафедры истории церкви Московского государственного университета, а также Сергей Васильевич Добровольский, директор и главный редактор издательства «Лето». Мы представляли большой том, книгу, которая выпущена была Фондом социально-культурных инициатив под названием «Святой праведный Иоанн Кронштадтский». Спасибо, продолжим в следующий раз. Всего вам самого доброго.
Всего доброго.
До свидания.